Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из размышлений о бессмертной душе архимандрита Иоанна Крестьянкина, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении. И в завершении нашей передачи рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Тихоне и исповеднице Хионии Архангельских.
Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. О конце мира. Из переписки митрополита Вениамина Фетченкова. Глубокочтимый батюшка, отец Александр, благословен Бог наш, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вы спрашиваете меня по поводу занятий вопросом о близости и сроке конца мира. Я не буду отвечать на это прямо, а только напишу, как реагирует на это мое сердце и сознание религиозное. Господи, благослови. Первое. Мне такими вопросами не хочется заниматься, ибо я считаю себя бессильным решить их окончательно в ту или иную сторону. А что касается вопроса о сроке, то я даже религиозно страшусь приступать к нему. Помилуй меня, Господь, от этой дерзости. Второе. Для меня очевидно до болезненной осязательности, что моя главнейшая задача — спасение, в частности выражающееся в необходимости беспрерывной борьбы со грехами, молитвы, исполнения ближайшего долга и целого ряда других важных для меня и ближних дел. Поэтому занятие подобными вопросами, о сроках в особенности, мне представлялось бы подобным тому, как если бы больной, забросивший заботу о своем лечении, стал бы изучать, когда он помрет. И что будет с ним после этого? Может быть, те умеют сочетать и изучение, и лечение, не знаю. Но сомневаюсь. Впрочем, я пишу о себе. Для меня не до этого. Даже больно подумать сейчас, если бы я бросился в эти вопросы. О Боже, будь милостив ко мне, окаянному, многогрешному, пустому. Чертог Твой вижу, спаси мой, украшенный, а одежды не имею, войти в него. Люди же ныне, подобно Еве, отметая нужнейшее, вдаются в непосильное и ненужное. Одни в спиритизм, другие, и это психологически правые монархисты, не так ли у вас в Париже, в ультраправославное о конце мира, и непременно с исчислениями. Болезнь одна, лишь две формы. Оба течения отклоняются от главнейшего. «Невелико видеть ангелов», — говорил святой Антоний Великий, «велико видеть собственные грехи». Третье. Что касается существенного ответа на вопрос о конце мира, то у меня, у Бога, сложилось следующее мнение. Может быть, мы переживаем предпоследний этап мировой истории. а может быть и нет. Ибо могут обратиться еще японцы, китайцы, индусы. 700 миллионов. Не знаю. Однако мысль нередко беспокоит о приближающемся конце и побуждает острее напрягать слабые стремления ко спасению. Четвертое. Что касается до 1000 лет царствования, то я считаю это мечтой, происходящей от религиозного оскудения, а вследствие этого — от прилепления к чувственному пониманию вещей. Религиозному православному сознанию совершенно очевидно, что Царствие Божие есть внутренняя благодатная жизнь, как говорил преподобный Серафим и как раскрыто в Слове Божием. А это Царствие Божие с самого пришествия Господа Иисуса Христа пришло в силе, то есть в полноте. Что это такое? Сравните Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28, и Евангелие от Луки, глава 9, стих 1. У первого: «Сына человеческого, грядущего в Царствии Своем». У второго: «Царствие Божие, пришедшее в силе». Следовательно, Царствие Божие открылось в Иисусе Христе. Как же? «И посих взял 3 учеников и преобразился». Это и есть Царствие Божие в силе. Подобное случилось и с преподобным Серафимом Предматавиловым. Царство Божие — проявление божества, обожение человека и даже прославление твари. Так ведь это уже все дано, а больше этого не может быть ничего. Чего же еще ждут люди? Неужели хелиастические чаяния, которые носят в конце концов характер земной, могут быть больше этого? Никак. Даже и мне, убогому, они скучны. А то, что радостно, дано даже и нам — жизнь в Боге. Праведность и мир, и радость во Святом Духе. И косвенно поддерживает идеи социалистические. Ох, даже и писать неохота. Скучно, скучно и безнадежно старо. Болезнь прогрессивного паралича. А если Царствие Божие есть благодатное царство, или иначе преображение человека и мира Духом Святым, то оно есть его дело, а не наше. Мы не можем создать его, это же азбука. А если так, то нам нужно готовиться к принятию его. Как? Очищением, покаянием. И снова возвращаюсь к тому же своему делу. Борись со грехами, молись, бодрствуй, а не занимайся бесплодной арифметикой. 5. Я знаю, против меня могут они возражать. Отчасти и вы писали. Да я и не собираюсь спорить, ибо я о себе пишу, а я думаю так, не мне, много грешнейшему, заниматься этим. Невольно вспоминаются 2 случая из древности. Святой Антоний Великий, размышляя о глубине домостроительства Божия и судов Божиих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и изобилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?» Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глаз: «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно». Другой случай из жизни святого Пимена Великого весьма известный. Пришел к нему ученый-богослов из Александрии, Евагрий. Но святой Пимен не принял его. Он рассердился и хотел уйти, но сначала сказал келейнику: «Скажи Авве, что я пришел не для чего иного, как беседовать о богословии». Тот передал так. Святой Пимен снова не принял. Раздраженный Евагрий пошел обратно, но, уходя, сказал: «Поди, спроси его, почему он со мной не желает говорить». Святой Пимен сказал через келейника: «Скажи ему, ты от высших, а я от нижних. Ты мудрствуешь о небесном, а я научился только разбираться в земном. Ты хочешь говорить о Боге, а я познал лишь свои страсти. Вот если бы ты спросил меня, как изгонять плотскую или иную страсть, я бы тебе сказал». Евагрий смирился, и они после беседовали о страстях. Вот что делали отцы. А мы еще и каяться-то не начали по-настоящему, ибо когда человек начинает каяться, то ему очень тяжко будет богословствовать. Святой Иоанн Лествичник так и говорит: «Кающийся не должен богословствовать». А что нужно сказать о том, кто еще и не кается? Увы нам, еще тонко испытанные беседы о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушают слезы и прогоняют от человека умиление. Но уже довольно. Я сам впал в грех, который осуждаю. Много глаголания. Простите меня, грешного. Помолитесь. Недостойный ваш благожелатель, епископ Вениамин. 1925 год. 13 февраля. Постскриптум. Вон в России спасаются иначе. Крестом, страданиями. Получены здесь два письма. Одно мною. Гонение. Старшая сестра Ц, сестричество в П церкви в Севастополе, была посажена в чрезвычайку. Потом выслана в Вологду, а затем в Красноярск. Из Севастополя. Вот это спасение себя и России. А мы? О, словесники, интеллигенты, умствующие, книжники! Горе, горе нам! В Симферополе храмы были полны, служили и утренню, и литургию ночью, ибо большевики приказали в 10 часов утра быть на службе в учреждениях. «Я еле протискалась в церковь», — пишет бывшая либеральная барышня. Выходя из храма, вспоминали о первых христианах, которые тоже молились по ночам в катакомбах. А мы? Нам ли спасать Россию? 1925 год, 25-26 февраля по-старому, 10-11 марта по-новому стилю. Молитвами святого отца Порфирия Газского: «Господи Христе Боже наш, помилуй нас грешных». Глубоко уважаемый батюшка, отец Александр, ваши письма невольно заставляют иногда думать о поднятом вопросе и отмечать соответствующий материал, который сообщаю вам, к сведению. Буду, может быть, и не один раз, писать без особой системы, а случайно, что Бог пошлет.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы продолжим размышлять о роли Ветхого Завета в православном богослужении. И, как мы уже говорили в предыдущей нашей передаче, Ветхий Завет используется как на вечерние, так и на утренние, а также и на литургии.
Да и вообще, если взять вот так тематику литургии, это спасение грешного человека. Но где говорится о грехопадении? Где говорится о подготовке этого спасения. Так что литургия никоим образом не противопоставляет, наоборот, соединяет два завета. Являет нам пример должного восприятия всей священной истории.
То есть Ветхий Завет приводит нас к Новому Завету. и к его вершине, к Евхаристии.
Да, и мы вот уже в самом начале тоже наших бесед говорили о том, что и подготовка к литургии, а полноценное участие человека в литургии – это причастие. В древности быть на литургии и не причащаться было чем-то совершенно невозможным, и человек такой фактически себя от церкви отлучал этим.
Отец Иоанн, а почему?
Ему не нужна жертва Христова. Но когда мы готовимся к причастию, мы читаем молитвы, мы читаем канон, в которых множество, опять же, ветхозаветных образов. Так что оказывается, что Ветхий Завет как бы сопровождает человека в богослужебной жизни все время он рядом.
То есть Ветхий Завет так же важен, как и Новый Завет?
Знаете, я бы сказал, что он просто есть важная часть. Чем меньше мы противопоставляем, тем лучше мы воспринимаем единый текст. Просто что-то написано до пришествия Христа, а что-то написано после Него. Но и то, и другое говорит об одном, о Христе.
Итак, мы говорим о единстве Ветхого и Нового Заветов.
Мы уже приводили слова самого Спасителя: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне».
А Господь говорил о Ветхом Завете?
Говорил Он это, безусловно, о Ветхом Завете, потому что на тот момент Нового Завета еще не было, даже никто не пытался его еще и писать. Так что вот здесь вот это единство – оно очень важно, и оно становится все более и более заметным, когда человек начинает подробно изучать. Особенно, когда встречаешь у пророков, скажем, враги человеку домашние его. Смерть, где твоя жалость, где твоя победа? И так далее, и так далее. И, скажем, как даются указания, как занимать место на пиру. Когда начинаешь видеть, что между двумя заветами такое количество параллелей, взаимосвязей, что невозможно их взять и разъединить. Это просто по-живому резать. Так что богослужение как раз нам являет это единство. И надо сказать, что чисто по объему Новый Завет используется меньше.
А вы говорите о суммарном использовании.
Да, здесь речь идет чисто о таком математическом вычислении. Сколько времени читают Ветхий Завет, сколько Новый Завет.
Хотя в нашей приходской практике ветхозаветные чтения как раз в первую очередь опускаются. И Псалтирь, и Паремии.
Да, оказывается, что Священное Писание, которое богодухновенно, единственно, нас сокращают гораздо легче, чем тексты богослужебные, которые уже богодухновенными все-таки не являются.
Так называемая гимнография.
Да. Стихиры у нас будут сокращать уже после того, как будет опущена большая часть псалтирь, или, скажем, отменены паремии.
Отец Иоанн, а может быть, это обусловлено тем, что вот эти тексты, в частности, псалтирь, очень часто повторяются на богослужении?
Знаете, на этот счет Иоанн Златоуст своим слушателям говорил: вы считаете, что читают одно и то же. А вы знаете это одно и то же? Вы можете хотя бы как-то пересказать?
Да, отец Иоанн, но я боюсь, что многие даже и не вполне понимают псалтирь. Вот так попроси перевести, о чем говорится здесь. И не всякий сможет это сделать. Но особенно это касается паремий.
А коли нет, тогда слушайте. А, к сожалению, многое очень проходит мимо. Эта проблема в большей степени касается, конечно, паремий. Для того, чтобы понять читаемое, нужно иметь представление о Ветхом Завете.
Действительно, здесь проблема именно в том, что многие не знакомы с Ветхим Заветом, и то, что порой слышат наши прихожане, ну, это сродни анекдоту.
Знаете, это бывает не только с ветхозаветными текстами. Как раз знаменитый рождественский Эрмос «Из утробы Иона младенца из блева морский зверь» Якова прият. Для многих оказывается, что вместо Ионы кит проглотил некоего Якова. Хотя смысл здесь совершенно другой. Якова, то есть такового, каким и принял, не потерпевшего никакого вреда. Вот что имеется в виду. Узнаю от одного нашего священника, его прихожанка спрашивала, кто такие жезаны. Говорит, где вы это слышали? А вот как распятого жезаны? Ну, люди, видите, не понимают распятого жезаны. Все сливают. Так что, к сожалению, это проблема. Проблема связана с тем, что многие наши прихожане не очень любят учиться. А святитель Филарет Московский говорил, что если мы называемся ученики Христовы, то мы должны учиться всю свою жизнь. И сейчас ситуация много лучше, чем была, скажем, там 100 или 200 лет назад. Все грамотные, книжек много, было бы желание.
Но, отец Иоанн, ведь мы видим, что даже в православных учебных заведениях библеистике отводится, скажем так, не самое главное место.
Да, к сожалению, оно есть. И это тем более обидно, что русская библейская наука дореволюционная и новая, и ветхозаветная достигла очень высокого уровня. Те работы, которые сохранились до нас, показывают это и позволяют очень многое понять.
Ну, дай-то Бог, чтобы она заняла подобающее ей место.
Ну, может быть, вот наши беседы кого-то подтолкнут хоть немножко в этом направлении начать действовать и помогут как раз понять, что, собственно, вот основное, чем бы должен как-то себя напитывать прихожанин касательно богословия, это Ветхий Завет, Новый Завет, догматическое богословие, хотя бы в тех объемах и той сложности, которая доступна человеку, литургическое богословие. Вот это основа.
Ну, а если говорить об обычных прихожанах, то здесь большее значение, больше внимания уделяется аскетике.
Аскеза очень важна, но аскеза не является самоцелью. Это очищение от греха. Но наша задача не просто очиститься, а наша задача соединиться со Христом. Иначе может получиться так, как в евангельской притче. Когда дух нечистый был изгнан из человека, скитался в безводных местах, но, вернувшись, обнаружил, что место вычищено, выметено и пусто.
И тогда он идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека этого последнее хуже первого.
Вот это как раз ситуация, когда человек очищают себя от греха, от страстей, но не соединяются со Христом.
Отец Иоанн, а может быть, именно поэтому церковь так осторожно относится к тем людям, которые предпринимают пост или другие аскетические упражнения, при этом не имея целью приблизиться к Богу, находясь вне церкви?
Но, знаете, Иоанн Златоуст в толковании на книгу «Екклесиаст», в которой много сказано о суете, говорил так, что даже благочестие может быть суетно. Так было с некоторыми из эллинов, которые вели строгую жизнь, но не ради соединения с Богом, а ради снискания почета от толпы. Так что пост сам по себе ни добавить, ни убавить ничего не может. Если он не является инструментом для очищения души, для того, чтобы туда пришел Христос, тогда, может быть, даже иногда лучше и не поститься. Если этот пост не имеет своей целью соединения со Христом, очищение души для соединения со Христом, то тогда он теряет смысл. Он становится просто каким-то гастрономическим упражнением. Не более того. Не случайно апостол говорит, что ем ли я что или не ем, я ничего не приобрету, ничего не потеряю.
И коли уж мы заговорили о посте, то совершенно невозможно здесь не вспомнить, что постами, особенно Великим постом, употребление Ветхого Завета за богослужением значительно возрастает.
Если говорить о таких особенных богослужениях, конечно, здесь можно выделить Великое Повечерие с чтением канона Андрея Критского.
В котором очень много ветхозаветных образов.
Конечно, в каноне преподобного Андрея используется ветхозаветных образов огромное количество. Даже их чуть больше, чем новозаветных. И здесь, конечно, знание Писания более чем желательно для того, чтобы осмысленно воспринимать этот канон.
Преизряднейший таинник покаяния. Так называют его святые отцы.
Да, конечно. Совершенно удивительный канон. И он и тему покаяния раскрывает как-то по-новому за счет того, что так широко используется образы из Писания взятые.
Но и сам образ исполнения канона тоже, конечно, очень важен. Когда гасится свет, священники выходят в черных ризах, пение особенное, покаянное его сопровождает. Все это, конечно, настраивает нас на особый покаянный лад.
Конечно, здесь и его сопровождение пением, его особый вид чтения – они тоже как-то помогают лучше проникнуть в эту мысль и как-то воспринять ее и действительно суметь каяться. Не просто умом, но и сердцем. Это, наверное, самое сложное для современного человека. Все это тоже призвано и подчеркнуть его важность, и как бы усилить его воздействие. В богослужении не случайно используется и пение, а не только чтение. Используются священнические облачения разных цветов, используется каждение.
При этом используется разный ладан.
Ладан тоже разный используют. Все это призвано явить нам красоту горнего мира, но и подвигнуть нас к покаянию.
Действительно, в покаянном каноне описываются ветхозаветные события, которым придается личностный смысл. И они символически отображают те духовные состояния, которые бывают у каждого человека.
Да. Если говорить об каноне Андрея Критского, хотелось бы обратить внимание на еще одну его особенность. Впрочем, это не только особенность канона Андрея Крицкого, это и вообще особенность богослужения. Богослужение не только построено на основе Священного Писания, но оно является его толкованием. В ряде случаев, основываясь на богослужебных текстах, мы лучше можем понять Писание. Здесь тоже вот так противопоставить, вот это чисто богослужебные тексты, а это чисто Писание, будет не совсем верно. Они святыми отцами как бы сотканы в единую ткань богослужебную. Так что существует такая взаимосвязь, и вот Писание является основой для богослужения, богослужение толкует Писание. Такое сосуществование их есть в пространстве богослужебном, и человек должен как бы напитывать свой ум и тем, и другим. Для того, собственно, все это и создано.
Но и с нашей стороны также необходимо приложение некоторых усилий.
Конечно, для того, чтобы понимать о том, о чем говорится в богослужении, нужно знать и как богослужение устроено, нужно понимать сами тексты, нужно знать хотя бы какие-то основы славянского языка. Не так много там, может быть, и знать нужно, но тем не менее.
И вот как раз Великий пост может стать тем временем, в которое мы будем больше внимания уделять Священному Писанию.
Кстати, вообще Писание бы надо читать постоянно. Правда, тут вспоминается опыт одного из крупнейших богословов XX века, Владимира Николаевича Лосского. На протяжении многих лет он каждым Великим постом перечитывал Ветхий Завет.
Но, отец Иоанн, едва ли это доступно для большинства наших прихожан?
Конечно, это не всем возможно, но, по крайней мере, обратиться к Ветхому Завету, хотя бы какие-то приложить усилия, сколько-то потратить время на его изучение, вполне было бы возможно. Тем более, что Великим постом использование Ветхого Завета увеличивается.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим размышлять о роли Ветхого Завета в православном богослужении. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Тихон и исповедница Хиония Архангельские. Это житие мы приводим без комментариев. Удивительная судьба этой дивной супружеской пары, соединившейся на земле и не разлучившейся на небесах. Священномученик Тихон родился 30 мая 1875 года в селе Большепопово Воронежской губернии в семье священника Иоанна Архангельского. Родители умерли рано, и младших детей Тихона и его сестру воспитывали их двоюродная сестра Зинаида и ее муж Петр. В свое время они отдали Тихона учиться в духовную семинарию, по окончании которой он женился на благочестивой девице Хионии. Она родилась 8 апреля 1883 года в селе Новый Копыл Воронежской губернии в семье священника Иоанна Дмитриева. Впоследствии у отца Тихона и Хионии Ивановны родилось 18 детей. Первая дочь родилась в 1901 году, а последняя — в 1923. Из всех детей выжили 9, 6 дочерей и 3 сыновей. Остальные умерли во младенчестве. Вскоре после венчания Тихон Иванович был рукоположен в сан священника ко храму в селе Троекурово Воронежской епархии неподалеку от города Лебедянь. Село Троекурово располагалось в живописном месте на берегу реки Красивая Меча, неподалеку от женского монастыря, ныне разрушенного. Священнику выделили землю, и большая семья жила тем, что они получали от занятий сельским хозяйством. Участок земли был не лучшим, засорен камнями, и пришлось приложить много труда, чтобы его очистить. На земле работали все старшие дети, что приучило их ко всякого рода труду и помогло впоследствии перенести обрушившиеся на них испытания. Воспитанием детей занималась Хиония Ивановна. Она была женщиной глубоко религиозной и благочестивой и научила детей молиться и при всех трудностях обращаться к единому Богу. Во все большие и малые церковные праздники дети вместе с ней шли в церковь. Она приучила их поститься в соответствии с церковным уставом, а во время гонений в 20-х годах эти посты зачастую перемежались с голодом, следствием нашедших на всю страну бедствий. В посты откладывалось чтение светских книг и читался лишь закон Божий. Прочитанные дети рассказывали отцу или матери. Поскольку времени свободного от работы было немного, то рассказывали за работой, в огороде или в поле, за вязанием чулок или варежек. Отец Тихон был добросовестным и ревностным пастырем. Он много молился и часто служил. Приветливый и отзывчивый на людское горе, он всегда мог утешить пришедшего к нему с бедой человека. Отец Тихон был человеком решительным и твердым, и в его присутствии невозможно было выразиться грубо или непотребно. Он всегда в этих случаях останавливал и делал замечания. При всем том, он был немногословен и сдержан. За безупречное и ревностное служение священник был возведен в сан протоиерея. В 1928 году власти закрыли храм в селе Троекурово и решили записать священника в кулаки, чтобы затем раскулачить и отобрать все имущество. На сельсовете многие относились к отцу Тихону с большим уважением, и один из служащих сельсовета пришел к нему домой и сообщил, что задумали относительно священника власти. «Чем мы будем ждать, когда придут и вышвырнут нас из дома?» — сказала решительно Хиония Ивановна. Лучше сейчас собрать все необходимое и уехать на первое время в Лебедянь. Отец Тихон с ней согласился. Они собрали самые необходимые вещи, запрягли лошадь и маленькие крестьянские сани, и тот же член сельсовета, который предупредил о раскулачивании, отвез их в город. Первое время они снимали угол на квартире, а затем маленькую комнату. Епископ Липецкий Уар Шмарин направил отца Тихона служить на приход расположенный в 3 километрах от Лебедяни. Здесь он прослужил около года, а затем власти и здесь храм закрыли. Это было время, когда властями по всей стране была развернута кампания по закрытию храмов. Епископ Уар направил священника в храм в селе Ильинском, но и здесь храм вскоре закрыли, и тогда епископ направил его в храм в селе Патриарши, где священник прослужил около года, а затем и здесь храм был закрыт. В Патриарши к отцу Тихону приехал посланец от прихода храма, расположенного в селе Куймань, и предложил ему пойти служить в нем. Получив благословение епископа Уара, отец Тихон переехал в Куймань. Это было большое село, населенное преимущественно благочестивыми и глубоко верующими крестьянами, так что храм во время служб всегда был полон молящихся. Отдельного дома здесь для священника уже не было, и отец Тихон снимал маленькую избушку в крестьянском дворе у Андрея и Елены Ждановых. Между семьями крестьянина и священника сложились добрые христианские отношения, полные взаимной любви и мира. Здесь отец Тихон прослужил до ареста. Старшие дети разъехались, с родителями осталась жить только младшая дочь Елена, а в 1936 году, после смерти мужа, к ним переехала дочь Ирина, у которой было 4 маленьких детей. День 9 августа 1937 года выдался теплым. Вся семья хозяев, священник, матушка и дети находились в доме, но по теплости дня дверь на улицу была распахнута настежь. Вдруг около дома остановилась машина, из нее вышли люди в форме и направились к дому. Войдя, один из них сразу подошел к отцу Тихону и спросил: «Оружие есть?» «Есть», — ответил священник, — «крест и молитва». Сотрудники НКВД разбрелись по дому и стали переворачивать вещи. Один из них забрался за печь, вынул из своей кобуры пистолет и затем, выйдя из-за печи, показал его приехавшим вместе с ним военным и сказал: «Вот его оружие». Отца Тихона увели в легком летнем подряснике, не дав одеться и собраться. После ареста священника прошло 3 дня, и Хиония Ивановна сказала дочери: «Ну, пойди ты, что ли, найди отца. Там милиционер живет», и она объяснила дочери, где именно. «Спроси его, куда они его дели». Дочь нашла милиционера и спросила его об отце. «Ну, что я могу сказать?» — ответил тот. «Я могу только одно сказать, что их увезли в Трубетчино». Трубетчино было небольшим, расположенным в стороне от дорог, селом, которое на то время стало районным центром. Здесь были сооружены временные тюремные бараки, и сюда со всего района свозили арестованных. Здесь проходило краткое следствие, после которого заключенных увозили в Липецк. Из Трубетчино отца Тихона перевели в тюрьму в городе Липецке. Во время допросов следователь требовал от священника признательных показаний. Свидетельскими показаниями вы достаточно уличены в антисоветской деятельности, проводимой среди населения села Куймань. Следствие требует от вас правдивых показаний. Да, я согласен с той формулировкой свидетелей, что в моем понимании коммунисты — люди неверующие, заблудившиеся, пропащие и ведут народ к погибели в будущей загробной жизни. Они должны познать Бога. На земле абсолютной правды нет, а правда есть только на небе. Вы высказывали террористические намерения по адресу партии и правительства? Террористических намерений я никогда не высказывал, не считаю себя в этом виновным. Расскажите о ваших преступных связях. Преступных и других каких-либо связей у меня нет. Подобного рода допросы продолжались в течение 2 месяцев. Следователь спрашивал, состоял ли священник контрреволюционной организации, которую возглавлял епархиальный архиерей, и получал ли от него задание по ведению контрреволюционной деятельности, на что отец Тихон отвечал категорическим отказом и несогласием. «Показаниями свидетелей вы достаточно изобличаетесь в контрреволюционной деятельности», продолжал настаивать следователь. «Дайте о ней показания». «Показания свидетелей я отрицаю, так как никакой контрреволюционной работы я не вел». «Вы говорите неправду. Вам зачитываются показания свидетелей, из которых видно, что вы вели контрреволюционную агитацию, используя религию как предрассудок, и высказывали террористические намерения против руководителей партии и советской власти. Все эти обвинения я отрицаю, а также отрицаю показания свидетелей, как вымышленные». На этом допросы были окончены. 4 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Тихона к расстрелу. приговоренных к расстрелу, казнили за окраины города Липецка. Перед расстрелом сотрудник НКВД спросил отца Тихона: «Не отречешься?» «Нет, не отрекусь», — ответил священник. Протоиерей Тихон Архангельский был расстрелян 17 октября 1937 года и погребен в общей, ныне безвестной могиле. Иония Ивановна не оставляла попыток узнать об участи мужа и не раз ходила к местным властям, требуя от них ответа. Они отмалчивались, а она, как человек решительный и прямой, сделала им за это выговор. А выходя из сельсовета, сказала: «Мужа забрали, ничего от них невозможно добиться, это какое-то безобразие». Один из представителей властей однажды пригрозил: «Смотрите, вы слишком много болтаете, мы и вас заберем». «Вот и хорошо», — ответила Хиония Ивановна. «Заберите меня, пожалуйста, я там, может быть, с отцом Тихоном увижусь». Вскоре после этого разговора Хиония Ивановна уехала в Москву к жившим там сестрам посоветоваться, как жить и что делать дальше, и как продолжать хлопоты об отце Тихоне. В ее отсутствие в дом пришли представители сельсовета, и один из них спросил ее дочь Ирину: «Где Хиония Ивановна?» «Ее сейчас здесь нет», — ответила Ирина. «Она уехала к сестрам в Москву». Они, однако, стали демонстративно обыскивать дом в поисках хозяйки. Вскоре после этого приехала Хиония Ивановна, и ей рассказали об обыске. «Надо собираться», — сказала она. «Я уже чувствую, что возьмут. А я прятаться ведь не буду. И уж раз вызывали, я сама лучше пойду к ним». Она оделась, приготовившись к аресту, собрала необходимые вещи, и они вместе с дочерью Еленой пошли в сельсовет. Это был вечер 12 декабря 1937 года. Хиония Ивановна поздоровалась, назвала себя, а затем, напомнив, что они уже приходили за ней, спросила: «В чем дело? Зачем я вам нужна?» «Оставайтесь, вы тут останетесь», — сказали они ей. И Хиония Ивановна попрощалась с дочерью. Всех арестованных отправляли в Трубеччино. Дочь, придя домой, собрала продукты, взяла бидон со святой водой и отправилась в Трубеччино, где встретилась с матерью и все ей передала. На допросе следователь спросил Хионию Ивановну: «Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности, признаете себя виновной?» «В антисоветской деятельности виновной себя не признаю», — ответила она. «Свидетельскими показаниями вы достаточно изобличаетесь в антисоветской деятельности, дайте правдивые показания». «Свидетельские показания о своей антисоветской деятельности я отрицаю». «Вы лжете, следствие требует от вас правдивых показаний». «Я следствию даю только правдивые показания, никакой антисоветской деятельности я не проводила». «Вам зачитываются показания свидетелей о вашей антисоветской деятельности, признаете себя виновной?» «Свидетельские показания о моей антисоветской деятельности я отрицаю». Из тюрьмы Хиония Ивановна написала письмо детям, которое смогла писать лишь урывками в течение нескольких дней. Начав его до официальных допросов, и окончив после того, как следствие было завершено. 14 декабря. «Дорогие мои дети», — писала она, — «вот 3 дня я в клетке, а думаю вечность». Допроса Форменова еще не было, но спросили, верю ли я в то, что Бог спас евреев, потопив фараона в море. Я сказала: «Верю». И за это меня назвали троцкисткой, которых нужно уничтожать, как врагов советской власти. Теперь я на себе испытала, как слово Спасителя ни едино не пройдет, не исполнено. Я в жизни моей имела всегда грех судить. Других осуждала, без всякого на то права. И вот теперь сама попала под суд. А если бы никого не судила, была бы несудима. Была властна, все делала, как мне угодно. Вот теперь лишили свободы. Без разрешения и на двор не ходим, а терпим от раннего вечера до полного рассвета, что некоторым мучительно, поэтому приходится больше говеть и меньше есть и пить. Дорогие мои, возьмите себе на память о мне, хоть по маленькой вещичке из моего бедного имущества. Дорогой Володя просил карточку дайте ему и с птичками мою кружку, она у Веры в квартире. Володе Ленин швейную машинку и чайную ложечку. Ируша, если ты не получила по квитанции деньги, то у Лены есть папины деньги. Немного. Тогда вместе их тратьте. А она с отцом не поскупитесь. Лампаду Господу жгите и молитесь, чтобы Господь меня и вас укрепил в его святой вере. Не судите меня, но прошу, простите и молитесь. Дорогого Мишу и Володю очень жалею. Но если они женятся в такое трудное время, то еще больше жалею. Но если не могут не жениться, то выбирайте жену с благословения Божия. А по собачьей не сходитесь. Можно благословение получить, знаете как. Кому из вас папин крест на память, но не для поругания? Дорогой Володя, бойся Бога прогневлять. Славу мне очень жаль, как он заблудился, откуда нет возврата. Но для Бога ничего невозможного нет. Он разбойника спас во едином часе. Сподоби, Господи, заблудшихся детей моих спасти. Тебе же весь и судьбами, Господи, молитвами Пречистая Богородица. Дорогая Ируша, спеши деньги получить по колхозной справке, возьми из моего пальто стежку. Отнеси с Леной к Прасковье Ивановне, и она с другой старушкой накроет тебе пальто твоим спарком. Лене к пальто нужно верх, или весь новый, или подбавить красному спарку, а лучше бы спарок красный, ребятам, а ей 2 метра купить без четверти. И шить ей необходимо длинное пальто с воротником. Но, в общем, спешите обе вы себе пальто поделать, лебедяне. Я думаю, это сделать дешевле. И, думаю, они, то есть Парасковья Ивановна, со старухой не унесут у сирот и сделают тепло. Рясы папины, драповую Лене, а холодную пусть пока бережет, сгодится. А теплую стеганую рясу хотела я Фролушке на помин, а там, как вы знаете, но что-нибудь ему необходимо дать». Ряс это для вас всех, кроме как вместо одеяла, ни на что не годится. Ируша, с Тимофеем Ильичем необходимо нужно говорить о всех вас. Если тебя возьмут, то еще больше о всех детях. Возможно, его Господь умудрит с его помощью устроить всех сирот у себя, вблизи теток и Шуры, а там как Господу угодно, да будет его святая воля. Я думаю, вам с хозяевами в их избу перейти, в экономии топки, но жить вместе, не баловаться детям, чтоб хозяев не обидеть. Ира, ты свой самовар не бери у них, довольно вам одного, а в Липецке еще есть примус. Крест в корзине у Веры. Ира, необходимо обе бурки вам спешить сшить, тебе и Лене, а кожу для них из папиных сапог, и серые валенки также подшить кожицы из голенищ, и тогда они в галоши хороши будут. Ира, уж очень в бурках удобно, делай для себя... но только потолще их настигать теплее. Не продавайте обуви, вас много. Папины валенки мне бы хотелось Володе на память. Ребятки пусть берегут свою обувь. Детки, все башмаки блюдите в порядке. Коля, те ботиночки с галошами, дорогой, найди и рыбьим жиром намажь, они сохранятся должее. Милые ребятки, не шалите и с Леной дружны будете. А Лена, ты тихо учи их, не обижай. С Тимофеем Ильичем непременно нужно видеться, или его сюда, или к нему нужно доехать, и умолять его приютить вас у себя. И с Асей, и со всеми родными говорить необходимо, и умолять их вас у Тимофея устроить, а в Куймане жить вам не дадут ни минуты. Сию минуту меня допрашивали, чем я занимаюсь в Куймане. Вы уберетесь ли из Куймане? Вы агитацией занимаетесь против советской власти, как ваш муж? Вы сектанты? Не велели Жданова идти в колхоз, и она не пошла. Я говорю, что все это ложь. Никому я ничего не говорила. Пусть будет мне очная ставка, я лжи не боюсь. А мой муж сам против сектантов выступал. Он говорит, где же ваш муж? Я говорю, не знаю. Как не знаю? Он контрреволюционер. Он сам мне сказал, что у советской власти правды нет. Его нужно расстрелять. А вы уберетесь из Куймани, паразиты? Я говорю, если прикажете, то уберусь. И давно бы убралась, если бы мне сироты не вязали рук. Что ваша дочь делает? Чем занимается? На какие средства вы живете? Я говорю, дочь продала свой домишко, и проживаем его. Что вы в Куймане свили гнездо? Чего не убираетесь оттуда? Там люди работают, а вы паразиты. Вы у меня дождетесь лагеря. Я вас в лагерь упеку. Я говорю, воля ваша. а я жизнь жила, грешила и должна понести наказание за грехи. Но начальник зашумел. «Враг, враг, самый настоящий враг! Пишите акт, — к секретарю говорит. И проводили меня опять под замок. Ну, дорогие, спешите убраться из Куймани быстрее, а то и Иру, и всех размечут, и я прошу вас, надейтесь и молитесь, Бог не без милости, нигде своих рабов не оставит без помощи, и молитесь Богу, чтобы Он укрепил своих рабов. Привет мой всем, всем и спасибо вам за ваши труды. Простите меня, храни вас Господь и Его Пречистая Матерь. Дорогая Варя, как ты, как твое здоровье? Чего тебе на память, сама не знаю. Возьми себе для халата дедушкин пояс на отделку и еще чего найдешь. Не забывай Бога, ребенка окрести. Если некому, то бабушка любая или сама, достань святой водицы. А самое лучшее, Софья Ивановна у себя сами окрестит. Это и папа всегда говорил бабке делать, а не крещенного не оставь. Будь здорова, пекитесь вместе о всех детях и Лене, о их выезде к Тимофею. Вера, принимай участие и ты. Судя по допросу, у начальника никакого материала не было, но он очень и очень строго шумел на меня. Я никогда ничего не говорила никому из крестьян про советскую власть, но а ложь всегда может быть. Ну, будьте здоровы. Ваша мать. Храни вас Господь. 31 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Хионию Ивановну к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. В заключение она была отправлена отбывать в тюрьму в городе Шацке Рязанской области. 20 мая 1938 года тюремные врачи составили акт о состоянии ее здоровья и предложили освободить ее в соответствии с законом, так как обследование показало, что она не может обходиться без посторонней помощи. Однако уполномоченный НКВД потребовал не рассматривать вопрос о ее досрочном освобождении ввиду ее резких по отношению к советской власти высказываний. Хиония Ивановна была освобождена в конце 1944 года после того, как стал очевиден смертельный исход болезни. Первое время она жила у дочери Юлии в Мичуринске, а когда приехала другая дочь Вера, Хиония Ивановна попросила перевести ее поближе к могилам родных. Они выехали в ненастный ноябрьский день и едва доехали, чудом перебравшись по гнилым ялам моста и едва не упав вместе с лошадью с повозкой в глубокий овраг. Хиония Ивановна поселилась возле села Тютчево в деревне Кривушки, где ее дочь Ирина купила за 2 пары галош небольшую избушку. Доехав до дома, Хиония Ивановна совсем разболелась, теперь почти не вставала с кровати, но, несмотря на это, она взялась подрабатывать шитьем. Давали ей за работу продукты, часть из них она отдавала дочерям, а часть оставляла на свои поминки. И молилась, и заготавливала все на свою смерть, чтобы по возможности никого не обременить. Последние недели перед смертью она вследствие болезни уже не принимала никакой пищи. Скончалась Хиония Ивановна в декабре. Похоронили ее на местном кладбище 22 декабря 1945 года.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.